Глава 20. В самом деле, воду пришлось экономить. Нашего запаса могло хватить только на 3 дня, в этом я убедился за ужином. А между тем мы потеряли всякую надежду встретить источник в этих пластах переходной эпохи. Весь следующий день мы шли под бесконечными арочными перекрытиями, шли лишь изредка обмениваясь словом. Молчаливость Ганса передалась и нам. Подъем в гору почти не чувствовался. Порой даже казалось, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Последнее обстоятельство, впрочем, едва ощутимое, не обескураживало профессора, хотя структура почвы не менялась, и все признаки переходного периода были налицо. Сланец, известняк и древний красный песчаник ослепительно сверкали при электрическом свете. Казалось, что находишься в копях Деваншира, который дал свое название этой геологической системе. Стены галереи являли великолепные образцы мрамора, от серовато-коричневого, как агат, с белыми прожилками причудливого рисунка, до алого или желтого с красными вкраплениями. Были тут и образцы темного мрамора, оживляемого игрою ярких красок благодаря присутствию в нем известняков. В большинстве этих образцов мрамора встречались отпечатки низших животных. По сравнению с тем, что мы видели накануне, в творчестве природы намечался явный прогресс. Вместо рудиментарных трилобитов я обнаружил остатки более совершенных видов, в частности гоноидных рыб и зороптерисов, в которых глаз палеонтолога мог обнаружить начальные формы присмыкающихся. Моря Девонского периода были богаты животными этого вида. Множество их отложений встречается в горных породах новейшего периода. Очевидно, перед нами проходила картина животного мира от низшей до высшей его ступени, на которой стоит человек. Но профессор Лиденброк, казалось, не обращал на окружающее никакого внимания. Он ожидал одного из двух. Или разверстывая у его ног отверстие колодца, в которое он мог бы спуститься, или препятствие, которое преградило бы ему дальнейший путь. Но наступил вечер, а надежды дядюшки были по-прежнему тщетны. В пятницу, после мучительной ночи, истомленной жаждой, наш маленький отряд снова пустился в скитание по подземному лабиринту. Мы шли уже 2 часа, когда я заметил, что отблеск наших ламп на стенах галереи стал значительно слабее. Мрамор, сланец, известняк, песчаник уступили место темному и тусклому покрову. Там, где туннель особенно сузился, я коснулся рукой его стены. Когда я посмотрел на руку, она оказалась черной. Я вгляделся внимательнее. Рука была испачкана каменно-угольной пылью. «Каменно-угольные копи!» — воскликнул я. «Копи без рудокопов!» — ответил дядюшка. «Ну, кто знает?»
«Я-то знаю!» — сухо возразил профессор. «Я твердо убежден, что эта галерея, проложенная в каменно-угольных пластах, не дело рук человеческих. Остальное меня мало интересует. Время ужинать. Давайте-ка поужинаем!»
Ганс приготовил ужин. «Я ел мало и выпил несколько капель воды, составлявших мою порцию. Фляга, которую нес проводник, была лишь наполовину полна. Вот все, что осталось у нас для утоления жажды 3 человек. Поужинав, мои спутники растянулись на своих одеялах, черпая отдых в живительном сне. Но я не мог заснуть. Я отсчитывал часы до самого утра. В субботу в 6 часов утра мы двинулись дальше. Через 20 минут мы оказались в большой пещере. Я тотчас же понял, что эта каменно-угольная копь не была сделана рукой человека, ведь иначе своды были бы снабжены подпорками, а здесь они держались лишь каким-то чудом. Эта своеобразная пещера имела 100 футов в ширину и 150 в вышину. Очевидно, твердые пласты, уступая мощному подземному давлению, сдвинулись с места, образовав это огромное пустое пространство, в которое впервые проникли ныне обитатели Земли. Вся история каменно-угольного периода была начертана на этих темных стенах,
по которым геолог мог бы легко проследить различные ее фазы. Как я заметил, угольные пласты чередовались со слоями песчаника и глины и казались сплющенными под верхними наслоениями. В этот период, предшествовавший образованию вторичных пород, Земля покрылась чрезвычайно богатой растительностью под двойным действием тропической жары и водяных паров. Пары эти окружали весь сфероид и застилали свет Солнца. Отсюда и было сделано заключение, что причина высокой температуры кроется вовсе не в этом источнике тепла и света. Возможно, что в ту эпоху наше дневное светило еще не было в состоянии играть свою благотворную роль. Разделение на климаты тоже не существовало, и одинаково жарко было как у полюсов, так и на экваторе. Откуда же исходил этот жар? Из недр земного шара. Вопреки теориям профессора Лиденброка, внутри Земли таился вечный огонь, и его тепло чувствовалось даже в верхних слоях земной коры. Растения, лишенные благодатных лучей солнца, не имели ни цветов, ни аромата, и корни их черпали свою силу лишь в горячей почве первозданного мира. Деревья встречались редко, и земную поверхность покрывали только травянистые растения — папоротники, лекоподии, сигиллярии, астрофиллиты, редкие ныне семейства, виды которых насчитывались тогда тысячами. Этой обильной растительности и обязан своим возникновением каменный уголь. Под влиянием находившейся под ней жидкой массы в еще не вполне отвердевшей земной коре образовались многочисленные трещины и провалы, постепенно наполнившиеся водой. Из погрузившихся в нее растений и образовались с течением времени крупные залежи каменного угля. Тут в действие вступили естественные химические силы. Растительные залежи на дне морей превратились сначала в торф. Затем, под влиянием газов и брожения, произошла полная минерализация органической массы. Так образовались мощные пласты каменного угля, которые могут истощиться в течение 3 столетий из-за чрезмерного потребления угля, если только промышленность заранее не примет необходимых мер. Так думал я, обозревая угольные богатства, собранные в этом участке земных недр, которые, конечно, никогда не будут разработаны, ибо это потребовало бы слишком больших затрат. Да и какая в том надобность, если уголь еще можно добывать в стольких странах у самой поверхности земли? Стало быть, пласты эти так и останутся нетронутыми, покуда не пробьет последний час нашей планеты. А мы все шли и шли. Увлеченный своими геологическими наблюдениями, я не замечал времени. Температура явно осталась такой же, как и во время нашего пути среди пластов лавы и сланцев. Чувствовался сильный запах углеводорода. Я сразу понял, что в этой галерее скопилось значительное количество опасного, так называемого рудничного газа, столь часто являющегося причиной страшных бедствий. К счастью, у нас был остроумный прибор Румкорфа. Имей мы неосторожность осматривать эту галерею с факелом в руке, мощный взрыв положил бы конец нашему существованию. Наше путешествие по угольной копи длилось вплоть до вечера. Дядюшка едва сдерживал свое нетерпение. Он никак не мог примириться с горизонтальным направлением нашего пути. Мрак, столь глубокий, что в 20 шагах ничего не было видно, мешал определить длину галереи, и мне уже начало казаться, что она бесконечна, как вдруг в 6 часов мы очутились перед стеной. Не было хода ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Мы попали в тупик.
«Тем лучше», — воскликнул дядюшка. «Я знаю теперь, что нам делать. Мы сбились с маршрута Сакнуссема, и нам остается только вернуться назад. Отдохнем за ночь, и не пройдет 3 дней, как мы снова будем у того места, где большая галерея разветвляется надвое».
«Да», — сказал я, — «если у нас хватит сил».
«А отчего же нет?»
«От того, что завтра у нас не останется и капли воды».
«И ни капли мужества?»
— сказал профессор, строго взглянув на меня.
Я не осмелился возражать.